Из четвертой книги царств, вторая глава, 14 стих. Братья и сестры, мы с вами представители вечности. Конечно, никого этим не удивишь, потому что мы так знаем, мы дети Божьи. И поэтому иногда мы ведем себя так, как будто времени не замечаем. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что Бог, который определил нам быть Его представителями в этом мире, Он желает, чтобы мы с вами представляли бы великого Бога. И сегодня я буду проповедовать о Боге Ильи. В Новом Завете об Илье очень просто сказал однажды один из апостолов, когда говорит: «Илья был человек, подобный нам, помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и Бог дал дождь. Но Илья был человек, подобный нам». Так вот, рассмотреть его, насколько он был действительно подобен нам и в чем его сила была, сегодня я хотел бы вспомнить его историю. И поэтому текст из Писания, 4 книга Царств, 2 глава, 14 стих. Это не слова Ильи. Мы уже читаем о человеке, который пришел после Ильи. Но образ Ильи для него был настолько глубок, настолько велик, что смотрите, что он говорит. Итак, 4 книга Царств, 2 глава, 14 стих. «И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь Бог Ильи, Он самый?“ И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Аминь. Братья и сестры, я иногда думаю, что эти современные новшества, или, скажем так, современные средства, оборудование, оно нас развращает. Почему я так говорю? Потому что мы можем не носить с собой Библию. Мы посмотрели, на стене написано, раз на стене написано, ну тогда все в порядке, я вижу, я смотрю. Но я уверен, что когда вы придете домой, на какую бы стену вы ни посмотрели, вы там этого не увидите. И для того, чтобы это увидеть, вам нужно будет взять Библию, открыть ее, и там искать, и там вы найдете, если запомните хотя бы текст, или место, где записана 4 книга Царств, 2 глава, 14 стих. Знаете, почему это важно? Потому что, когда вы читаете, когда вы лично смотрите, вы пробежите глазами и до, и после, и вы еще глубже поймете контекст. При этом очень важную деталь заметил один из авторов Писания, когда говорит: «Однажды было сказано мне, и дважды то слышал я». Эхо, что ли, для него говорило, повторяло? Да нет, просто когда мы слышим однажды. Но когда мы глазами просмотрели, этот текст у нас всплывает все время. А когда мы еще в Библии, мы тогда легко его потом находим. Зрительная память для человека – это Божий подарок, потому что она большую долю содействует нам в нашем памяти, в нашем запоминании, в нашем ориентировании в этой жизни. Поэтому я хотел бы, чтобы вы очень бережно относились к возможности, самой возможности говорить с Богом, даже когда вы остаетесь один на один с Библией, чтобы это для вас была не загадочная книга, в которой проповедники что-то находят. Но я отвлекся. Возвращаясь к нашему тексту, хочу заметить, что Елисей, молодой человек, библейской школы не заканчивал, в семинарии не учился. Как он попал в пророки, наверное, мы бы его не пригласили. Елисей, он, наверное, тоже не предполагал, что его пригласят когда-нибудь в число пророков, поскольку он был достаточно неплохой предприниматель. Когда спустя 3 года и 6 месяцев он все еще остался при своих плугах и наделах земли, которые не продал, у меня есть знакомый предприниматель, который вынужден сейчас участок земли, который он очень ценил, вынужден выставить на продажу, только потому что Он надеется на вырученные деньги начать какой-то другой бизнес, поскольку его бизнес на сегодняшний день не имеет того дохода, чтобы содержать семью и то участие, которое он принимал в служении. Поэтому Бог посылает разные времена людям, но вот для Елисея, кажется, эпоха трудностей миновала, как вдруг появился пророк, бросил свой плащ, он подобрал, подходит к пророку и говорит: «Позволь, я пойду попрощаюсь с моими родственниками, с отцом, матерью». Что покорило в Елисее, в пророке? Ведь смотрите, когда он обращается в молитве, и он взял этот плащ Елиида, упавший с него, ударил по воде этой мелочью, накидка этой. Где Господь Бог Илии? Вообще невежественное обращение к святому Богу. Он не обращается: «Господь Бог Саваоф». Он не обращается к Нему еще как-то возвышенно, благоговейно, как мы понимаем. Он вообще по-рабоче-крестьянски, как будто первый раз слышит об этом Боге и не знает Его лично, потому что Господь Бог Илии — это еще не его Бог даже. Знаете, что потрясает меня во всем этом? Что Бог на небесах не обижается на Елисея, но слушается его, пребывает в послушании, что называется. При этом Елисей вдруг обнаруживает, что этот Бог Илии готов вместе с ним идти по дну Иордана, по сухой земле. Потому что он видел, как это делал Илия. И для него это было знамением. Если передо мной Иордан, тоже так расступится. Но удивительно, для окружающих людей это тоже послужило знаком, символом. Они не знали, в чем секрет. Но что они могли видеть? Они видели, что как Иордан слушался Илию, так Иордан слушается Елисея. В чем же секрет? В чем сила была Илии? Откуда? Так получается, что и Илия, и Елисей вдруг становятся представителями Бога. Что на самом деле Бог увидел в Илии такого? И поэтому сегодня я буду вспоминать судьбу Илии больше, чем Елисея. Елисея достаточно. Мы потом еще, может быть, в конце только упомянем, что на самом деле у него получилось. Но сам факт, вы знаете, когда житель Галаада, обычный человек, третья книга царств, 18 глава, и дальше вы, если захотите почитать про Илию, вы обнаружите, как много там интересного о нем написано. Так вот, заметьте, обычный житель Галаада вышел однажды и бросил царю очень серьезный вызов, упрек. Вы понимаете, что в Палестине в то время... Да и сегодня. Они очень зависят от дождей или от воды, которая выпадает. От дождей, собственно говоря. И поэтому в этой стране всегда сохранялась зависимость. Есть дождь, есть урожай. Нет дождя, нет урожая. Нет дождя, значит, грешили. Есть дождь, значит, Бог благословил. Для Илии это было очень понятно. И для всех людей, его земляков, соотечественников, было однозначно воспринято. Когда вдруг он выходит и царю объявляет и говорит: «Впредь не будет дождя, разве только по слову моему, 3 года и 6 месяцев». Охранка царская не успела среагировать. Они были ошеломлены, они не предполагали, что в народе кто-нибудь имеет заговор против царя. Самое странное, что в народе действительно никто заговора не составлял. А вот этот человек дерзнул, выступил, сказал. И знаете, что было странным или удивительным? Бог ему говорит: «Пойди отсюда и скройся у потока Хараф. Я повелел там воронам, и они будут тебя кормить». Среди всего израильского народа у Илии не было ни одного сторонника, ни одного попутчика, ни одного человека, с кем он мог бы поделиться своей болью и сказать: «Ты посмотри, как народ наш опустился, ты посмотри, до чего мы дошли, аморальность захлестывает, царь ведет себя негодно». И люди все ему подражают. Если царю так можно поступать, то почему мы иначе будем? Я не говорю о нашем времени совершенно и не пытаюсь намекнуть. Нам некогда сейчас говорить на политические темы. Я хочу, чтобы мы углубились в Слово Божие настолько, чтобы увидели, у Ильи не было никакого основания для того, чтобы выступать против царя. Все, что он высказал, можно сказать, накипело. И Бог за него защитился. Бог с ним стал говорить. Бог его вывел к потоку, и его стали кормить там птички. Очень хорошие птички. У нас, наверное, во дворах у всех они поют, да? Хорошие. Приносят нам иногда серебряные брошки, хлебушек, зарплату. Да, ручные птицы. Или нет? Нет, конечно. Обычно это птицы, которые падалью питаются. И мы, наверное, никогда бы из их клюва ничего доброго не ожидали бы и не подбирали бы, тем более, чтобы питаться. Но интересно, что когда Бог поручил этим воронам носить пищу, то мясо, которое они носили, и хлеб, они были съедобными. И самое важное, что Бог отозвал от этого хорошего, такого укромного места, в котором находился Илия. Там была вода, и поначалу ее было в достатке. И пользовался этим потоком, этой водой только пророк. Больше никто так далеко не заходил и сюда не приходил, и здесь не пользовался. И эти птицы сюда перестали летать только потому, что пророк ушел. Не потому, что мясо закончилось или хлеба не стало. Эти птички носили, видно, от стола царского. Бог им определил и повелел. Бог управляет всем миром. И для пророка, мы так его называем пророком, Писание говорит, он был человек подобный нам. Да, он знал, что нечистая птица, но других вариантов не было. Тем более, даже не потому, что других вариантов не было, а он помнил слово от Господа. «Я повелел воронам кормить тебя». Знаете, братья и сестры, когда мы вот так анализируем иногда жизнь нашу и можем сказать, ну да, вот здесь чисто, здесь нечисто, вот этот человек нехороший, от него не стоит принимать ни подарков, ни пожертвований, у него такой бизнес нехороший. И я думаю, ну на самом деле, иногда такое случается. Я помню, когда человек принес в церковь деньги, а он владел заводом ликероводочным. И как после этого? Принимать такие деньги или не принимать? Мне интересно, что Бог, который определил для Илии кормильцев, когда закончилась вода, он приглашает его и говорит, пойди, я тебе в другом месте приготовил убежище. Все еще не время явиться перед царем, все еще не прошло 3,5 года, но я приготовил для тебя другое место. Как вы думаете, это место было среди святых, наверное, да? Ну, обычно мы так же думаем. Святые, набожные люди, которые только и ждут, когда Бог помилует землю. Но Писание говорит, что он пришел в дом к женщине, которая о себе была уверена, что она грешница. В общем-то, наверное, окружающие тоже с этим соглашались, или, по крайней мере, не комментировали, потому что, когда у нее появился пророк, мы говорим пророк, на самом деле он появился странник, и он же остановился и жил у нее. Не комментирует Писание, и мы не будем распространяться в наших фантазиях. Но многие месяцы, наблюдая за ним, она никакого вывода особого не делала. Только когда случилась у нее дома беда, умер ее сын, она вдруг поняла, что Бог посетил ее дом. Она видела, что это особый человек, что у него есть какие-то необыкновенные традиции или обычаи, потому что сама она себя такой не могла сопричислить или назвать. И когда она приходит к нему и говорит, вот сын мой умер, и ты являешься причиной, потому что ты напомнил мне о грехах моих, и вот теперь Бог отнял у меня сына. И для пророка наступил момент истины. Он на самом деле Божий человек, представитель, или же он только напоминает людям об их грехах. И когда он стал молиться об этом ребенке, он воскрес, Бог возвратил ему дыхание жизни, и эта женщина делает впервые за многие годы. Почему я так говорю? Потому что сразу после этого Бог ему говорит: «Пойди и покажись царю». Прошло 3,5 года. За многие годы Бог впервые допустил пророку комплимент. «Ты человек Божий», эта женщина ему говорит. «Вот теперь-то я узнаю, что ты действительно человек Божий, и Слово Божие истина в устах твоих». 3,5 года. Не просто одиночество. Отсутствие всякого общения с людьми, которые могли бы тебя поддержать. Попробуйте проживите день, когда вам никто комплимент не сделает, или ободрить вас никто не ободрит, или вдруг наоборот вместо ободрения будет бросать реплики горькие, обидные. Кажется, так трудно жить. Пророк так прожил 3,5 года. При этом он, прожив это время, он, кажется, уже и сам терял уверенность в том, что правильно поступил, потому что он видел, как умножается боль у людей, как эта женщина плачет о своем единственном сыне, как они на грани жизни и смерти несколько времени находятся, потому что у них там вот на дне, в этой бочке, в этой катке муки и совсем небольшая пригоршня или совсем немного этого масла, на котором они готовят, это всего ничего. И он понимает, что так трудно. Мы сегодня рассуждаем так, возможно, потому что мы привыкли, что у нас, если меньше 100 рублей в кармане, ну, вроде как мы бедные, и мы начинаем паниковать, да? Или, может быть, кто-то живет более так разумно и верой, и вообще без денег ходит. Наверное, такие тоже отважные люди есть. Но фактически для пророка, который на протяжении многих лет не имел общения ни с кем, ободрения в вере не получал нигде, это могло бы выглядеть такой школой, в которой, кажется, Бог его действительно оставил. Но нет, Бог его не оставил. Потому что как только эта женщина сказала: «Вот теперь-то я вижу, что Слово Божие истина в устах твоих», он ободрился. Он понял, что Бог на самом деле его хранит, ведет. И теперь про него уже стали слагать легенды. И об этом он узнал, когда встретился с чиновником царским, когда Бог ему сказал, что «пойди, покажись теперь царю». И он вышел от этой женщины и отправился, и по дороге встречает Авдия, представителя царского. И тот говорит ему, упал на колени перед ним, поклонился ему в растерянности, потому что он понимал, что встретиться с ним, и теперь нужно донести царю. А этот человек, при том, что служил при нечестивом абсолютно царе, вдруг обнаруживается, что он был очень богобоязненным. Он тот человек прятал в пещерах для того, чтобы как-то помочь им. Они боялись Бога, они поклонялись Богу, и он их кормил хлебом и водой, как он признается, на протяжении всего этого времени. Хотя царь перед этим, отправив его, говорит: «Пойдите и отыщите Илию везде, где он только может находиться». Потому что перед этим он посылал в любое государство соседнее, ему приходили слухи, вот там видели Илию. Нет, вот уже не там, а вот там. Как только объявляют о каком-нибудь преступнике, что за его голову дают определенную мзду, повышенную плату, чтобы только помогли, говорят, что, как правило, количество звонков о том, что его видели, увеличивается в разы. Поэтому не всегда за поимку преступника объявляют награду, потому что и так не успевают реагировать на все сообщения. И вот здесь получается момент удивительный. С одной стороны, этот богобоязненный человек жил при нечестивом царе, и тогда спрашивается, ну почему другие люди не могли так же спокойно жить благочестиво при нечестивом? Илия с ним на эту тему не беседует, заметьте. Более того, он говорит: «Пойди, расскажи царю». То есть даже если ты ему сообщишь, в этом не будет беды ни для тебя, ты не нарушишь своей праведности, но ты и меня не подставишь, простите за такое выражение, ты меня не выдашь во вред. И для Авдия это был момент, который был трудным, потому что он не представлял, как можно говорить о хорошем человеке злому. Это же может приключиться беда, его могут убить. Но Бог знал, что делал, и Илия был послушен. Он, доверяясь Богу, отправляется на встречу с царем, при том, что еще не знает, как оно и что дальше будет. И когда мне нравится, что вот здесь он получил второй комплимент от чиновника царского, получает еще больше ободрения, получает еще больше утешения в вере своей. Он отправляется дальше, и дальше у него предстоит уже встреча с самим царем. Знаете, мне нравится комплимент царя, хотя он, кажется, звучит обидно, но очень такой интересный. «А, это ты, смущающий Израиля?» Ну, царь, конечно же, понимал, что вот этот человек принес много несчастья. И в его представлении он смущает Израиля. Но заметьте, как отвечает на это Илия. Он говорит, это не я смущаю, а ты и дом отца твоего. То есть ты и твои родственники. И кажется, опять Илия не очень понимает, перед кем он находится. Ну, во-первых, он находится перед царем. Я вспоминаю одного знакомого, он говорит, знаешь, я никогда особенно с чиновниками на «вы» не разговаривал. Может быть, потому что у меня образование 8 классов. И я так подумал, ну, может быть, а может быть, потому что он такой важный. Но ему как-то потом сказали, что ты все-таки будь внимательнее, и некоторому этикету его стали обучать. Так вот, Илию никто этикету не обучал. И поэтому, когда он встречается с царем, он позволяет такие фамильярные штучки. И я думаю, что здесь очень нам нужно понимать. Для Илии все равно было, перед кем он стоит. Потому что он боялся Бога. Он знал Бога, он представлял Бога. И поэтому он, смотрите, какое дерзкое предложение делает царю. Давай проведем сегодня конкурс жертвоприношений. Илия, ты вообще представляешь, у царя его охрана, они тебя сейчас скрутят. Какое там жертвоприношение? Тебя сейчас сделают какую-нибудь экзекуцию так, чтобы ты помолился просто, и все, без всякого конкурса. Но царь, очевидно, решил поиграть в демократию или уж поиграть как кошка с мышкой. Там. А может быть, действительно страхом Божьим исполнился, поскольку перед пророком они все-таки были трепетали. И сегодня богатые люди достаточно суеверные, на всякий случай готовы молиться всем богам и ставить, и жертвовать куда угодно, только чтобы им не потерять птицу удачи. Но царь не предполагал, во что это выльется. И конкурс жертвоприношений, надо отдать должное, Илия очень умелый организатор. Конкурс жертвоприношений, который он организовал, и жертва, которую он приготовил, так обильно политая водой, кажется, от этого только-только лучше загорелась. Потому что все священники и участники жертвоприношения Ваалу, жрецы Вааловы, так и не дождались, не добились, истекая кровью, охрипшие, они так и не дождались никакого ни искры, ни огня, никакого потепления над своей жертвой. А у Илии все получилось. И вот что интересно, что делает Илия? Он, с одной стороны, вдохновлен настолько, что уже будучи в зрелом возрасте, достаточно он от восторга, что все получилось. Даже эти пророки Вааловы теперь ни один живой не ушел оттуда. И теперь они не будут смущать, не будут сеять среди людей это суеверие, не будут их уводить в грех, не будут размножать, распространять идолопоклонство. Он с таким восторгом, что Бог подарил такую победу, он бежит перед колесницей. Вы перед велосипедом пробовали бежать? Мальчишкой был, бегал. Я должен сказать, что это не просто перед велосипедом бежать. Перед колесницей сложнее, потому что она еще большую скорость развивает. А он бежал. Какой азарт, какое вдохновение. И вдруг получает смс-ку от царевны. Я так говорю смс-ку, поскольку мы люди современные, там малейший зачирикал, задергался телефон в кармане, люди начинают уже при любой встрече отвлекаться, искать, что там такое пришло, а вдруг что-то срочное. Представляете, человек запыхался, бежит, а ему приносят сообщение: то, что ты сделал с пророками Вааловыми, то будет и с тобой. И он в панике. Он в отчаянии, он тут же разворачивается и бежит в обратную сторону, бежит в пустыню и находит там настоящую, хорошую, солидную крышу, можжевеловый куст. Я так говорю, потому что как-то на память пришли четверостишие. Когда был занят Божьим делом, угрозы не были слышны. Когда искать стал комплиментов, то крышей стали вдруг кусты. И чувство одиночества снова охватило его. И депрессия, в которую он погрузился, была настолько глубокой, ему казалось, что он единственный, кто на этой земле, в этом мире вообще Богу верность сохраняет. Он забыл про Авдия, который был 101-м из числа только тех, о которых он сообщил. И тут Богу понадобилось утешить Илью и сказать: «Илья, будь спокоен, у меня таких, как ты, и друзья Авдеевы, еще 7000 человек. Поэтому, пожалуйста, успокойся, не огорчайся, еще не все. Ты увидишь еще больше, ты увидишь большее благословение, но, пожалуйста, пожалуйста, ободрись. Наше служение всегда будет служением одиночества». Братья и сестры, я должен заметить, что на самом деле в служении, которое мы выполняем, это служение одиночки. Кроме тебя, если бы кто-то еще мог делать, он будет делать, но он будет делать свое служение, то, что ему поручил Господь. Христос говорит: «Я топтал, тащил один». Мог это делать только Он. То, что делаете вы, Бог определяет, потому что Он вам дал для этого способности, талант, дар. И поэтому Он ожидает, что мы это будем делать. Почему я так говорю много про Илью? Потому что то служение, которое он делал перед великим Богом. И пусть его сначала искали, чтобы убить. Пусть у него сначала, кажется, преследовали неудачи, или, по крайней мере, ну, подумаешь, выступил, сказал, реплику бросил и спрятался на 3,5 года. Много таких выступающих было. Чего ты тут возбудил? Только людям хуже от этого стало. Но, друзья мои, еще не пришел час. И трудности, которые люди преодолевали, это было небольшое испытание перед большими благословениями. Потому что, когда Господь посылает это благословение, когда Бог посылает дождь, наступает новая эпоха. Царица исходит вся от злости и негодования. Но она ничего не может сделать уже с тенденцией, которая пошла в народе. Потому что на самом деле, благодаря служению Илии, изменилась ситуация в стране. Знаете, я просто смотрю сегодня на нашу страну и вижу, как Бог меняет ситуацию в нашей стране. Не, политическое меня сейчас не интересует. Духовное интересует. Потому что я вижу, как преображаются наши церкви, как преображаются наши города. Потому что Бог поднимает ревность в людях, воздвигает, возжигает эту ревность в людях. И они начинают трудиться для Бога. Почему я так говорю? Потому что я видел людей, которые... Брат Игорь, он сам пчеловод, и занимаясь пчеловодством, в общем-то, жил неплохо, воспитывал 3 детей. Во время поездки в Якутию он увидел, как детишки, женщину, разные, кажется, внешне по национальности, одну и ту же женщину называют мамой. Он спрашивает: «Простите, а как получается, что вот и эти дети, и эти называют вас мамой?» Она говорит: «Все очень просто. Я акушерка в нашей больнице». Поселок небольшой, но поскольку он единственно стратегически важный в том районе, там у них и роддом в той больнице. И она говорит: «Когда детишек оставляют, я же не могу их там бросить. Я их забираю. И они растут у нас. И называют меня мамой. Хотя сидят, вместо табуреток у них ящики». И когда он вернулся домой, побеседовал с супругой, первых ребятишек они взяли из детского дома 3. Следующих они брали уже из СИЗО. или из КПЗ. Когда я сейчас встречаюсь с ними, спрашиваю: Игорь, ну как? Он говорит: ты знаешь, слава Богу, кажется, только теперь жить начал. Как его слова перекликаются со словами сестры Ирины, которая из города Владимира. Они с мужем своим в прошлом году, у них свои детки уже взрослые, одному 17, другому 19 лет, и они обратились в опеку для того, чтобы взять одного-двух ребятишек. И Бог вдруг сделал нечто удивительное. Эти сотрудники опеки говорят, когда осматривали их жилищные условия, говорят: а что вы только двоих? Вы больше можете взять, посмотрите, у вас какие условия. Детки хорошие, вы справитесь. Они взяли семерых. Они взяли семерых. Когда стали оформлять документы, нашелся папа одного из ребятишек. И они, хотя ребенок только 2 недели у них побыл, но они с болью его отпустили, потому что отпускали к папе. Я виделся с этими ребятишками, и они так радостно и в то же время так дружно заявляют, ну, очень уютно себя чувствуют. И это только часть той жизни, которую сегодня проводят наши братья и сестры, и там далеко, и здесь близко. Знаете, поразил меня еще момент. Я, может, рассказывал уже, но сейчас я убедился и увидел еще раз подтверждение. Несколько лет назад в одном из депрессивных городов нашей России. Почему я так говорю? Потому что в том городе раньше там 30 тысяч населения было, было 2 года назад 20 тысяч, сегодня 15. Каждый второй уже покинул этот город. Наши братья и сестры возревновали там открыть реп-центр для женщин. Открыли, учредили, согласились, что будем жертвовать. Ну хорошо, давайте, будем приглашать. А куда? Нет уже помещения. Одна семья, Василий и Екатерина, говорят: а мы вот от МПС получили квартиру трехкомнатную, а сами они жили тепляк. Знаете, что такое тепляк, нет? Это 4 стены из бревенчатого дома, значит, 4 стенки, посредине печка. Это 4 на 6, наверное, это вот такая изба. С одной стороны от печки дети живут, 2 сыновей, сейчас они 3-го родили. С другой стороны они с женой. И у них обедал столик тут же возле печки. И так они уже несколько лет. Но за это время в этом реп-центре несколько женщин уже вернулись к нормальной жизни. Почему я так говорю? Потому что я видел одну из них. Она тогда только-только пришла в реп-центр. Методист из администрации, она занималась вопросами культуры. И когда мы с ней беседовали сейчас, я не узнал ее, потому что тогда, ну, по ее лицу было видно, что судьба тяжелым транспортом долго ездила. Это было что-то... И она тогда уже старалась так, ну, выглядеть прилично, как женщина. И это было так странно. И там, в этом реп-центре, все было очень голо, все только начиналось. Кровати, столик, ничего лишнего. Они жили на 13 рублей в месяц. 2 года назад, ой, простите, на 13 рублей в день на человека. Это просто они делили селедку на несколько человек. И теперь эта женщина, я ее не узнал. Солидная, представительная. Она приехала в этот реп-центр, чтобы их посетить, рассказать. Мы беседовали с ней. И она говорит: если бы не этот центр, я бы никогда не смогла подняться. Я бы не могла мечтать о том, чтобы восстановить нашу семью. А сегодня, слава Богу, у меня есть надежда. Муж готов вернуться. Мы готовы жить и трудиться для Бога. Братья и сестры, всего-навсего, кто-то решил, вместо того, чтобы улучшить свои жилищные условия, при том, что государство, кажется, для этого даже создало условия, они вдруг раз, и я спрашиваю супругу этого, из этой семьи, я говорю: ну и как, вам не трудно вот так в тепляке? Он: нет, говорит, нормально, главное, там получается, это согревает. Вот так необыкновенно люди открывают свое сердце для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы участвовать. И Бог всемогущий, которому они служат, посылает им чувство удовлетворения. Этими обстоятельствами они их не гнетут, они их не удручают. Более того, они служат Богу. В этом городе люди знают, если куда-то и приходить, то в эту церковь. Интересно, что в этой церкви сегодня... Кажется, вокруг столько беды, столько боли, а в этой церкви столько мужчин-проповедников. И рядом соседний район, когда я посетил, я удивился. Несколько лет тому назад уверовал там главный лесничий. Он ушел с работы, поскольку посчитал, ну и говорит, если бы не было леспромхоза, и если бы не было у нас даже Министерства лесного хозяйства, наверное, наш лес чувствовал бы себя лучше. Ему тяжело нас содержать, пожары легче преодолевает, чем наше министерство. Он ушел оттуда принципиально, но поначалу там одни женщины только были. И кажется, ну, брат Иван Николаевич, ну ты вот говоришь, проповедуешь, смотри, вокруг только женщины и обращаются к Богу. Он говорит, ну да, ну кто-то же должен за своих мужей молиться. Сегодня в его церкви, когда я посетил, кажется, больше мужчин, чем женщин. В этом районе нету никакой нефтяной промышленности, нету газовой, там даже нет железной дороги, чтобы были где-нибудь стабильные заработки. Эти люди так самоотверженно трудятся, жертвуют, участвуют, что не было ни одного проекта, в котором они не присылали бы свои пожертвования. И сегодня они в своей области на каждого служителя, там 15 освобожденных служителей, от этой церкви, их 20 человек, они по 2000 рублей выделяют для каждого служителя, как помощь для семьи. Спрашиваю, почему так? Бог великий, которому они служат, заботится о нас. Я видел, как женщина, у которой двое детей, недавно там вышла замуж, и муж ее тоже стал приходить в церковь, хотя она многие годы сопротивлялась и противилась церкви. Спрашиваю, Оля, в чем дело, как? Ну, уже, наверное, пора, да? Она говорит, давно было пора, но надеюсь, что не опоздала. Братья и сестры, когда мы молимся великому Богу, Бог делает великое в нашей жизни. Когда мы доверяемся великому Богу, Он делает великих людей, повергает их в стыд. Помните, когда царь говорит пророку, это ты смущающий Израиля? Вина пророка была в чем? Для того, чтобы мы могли с вами легче определить вот эту проблему, я напомню вам сказку Ганса Христиана Андерсена. Помните, такое у него было повествование «Голый король». Вот кто тогда в той истории смутил на самом деле народ? Король или мальчик? А? Как вы думаете, мальчик или король? Кто? Вас воспитали хорошо, нельзя разговаривать в собрании, да? Кто как говорит, но я точно знаю, что если бы не король, мальчик бы не смутил. Поэтому король своим поведением смущал народ. Но он искал виноватого, кто мешает ему это делать. Мы сегодня можем видеть, как люди пользуются тем, что могут смущать людей. И все молчат стыдливо, закрывают рот. А мы можем сказать и обличить человека. И это будет для нас благословением, потому что мы служим великому Богу. И Бог нас учит жить свято. И Бог нас учит жить праведно. И жизнь Илии принесла благословение своему народу, потому что появились новые пророки. И когда уже царь совершил очередной грех и пошел завладеть виноградником Навуфея, его обличал уже другой пророк. Тысячи людей обрели совершенно другой статус. Почему? Потому что кто-то боялся Бога и никого больше не боялся. Или я настолько боялся Бога, как в свое время Мартин Лютер говорил, да? Что о нем говорили, что он настолько боялся Бога, что больше ничего не боялся. Поэтому и отправлялся на допросы в Вормс. Отправлялся, потому что надеялся на Бога, который его мог защитить. У нас сегодня с вами удивительная возможность, братья и сестры, в том, чтобы, уповая на великого Бога, видеть Его могущество в нашей судьбе, в нашей жизни. Елисей, который видел, слышал об Илии, видел жизнь Илии, он искал этого благословения для себя и говорит, «Господи, или я хочу, чтобы сила, которая на Тебе, была бы на мне вдвойне». Как важно, чтобы мы искали вот этого Божьего присутствия, которое в чьей-то судьбе, чтобы оно было в моей еще большим. Но для этого необходимо искать этого Божьего участия. Для этого необходимо ревновать. Елисей на самом деле был необыкновенным пророком. Потому что обычно пророки — это люди, которые что-то говорят. Елисей очень много делал. И когда мы читаем о нем, то один из царей, спрашивая о судьбе этого пророка Елисея, говорит: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». Слушайтесь, что сделал? Не что сказал, а что сделал Елисей. Потому что он был и на стройке, он был и в военных походах, он города сохранял только от того, что вода, которая была там непригодная для питья, он ее оздоравливал. Бог его употреблял только потому, что он верил в великого Бога. Ему поклонялся и ему служил. И Бог был великим и мог себя проявить. Мой вопрос сегодня к нам, к вам, братья и сестры. Каждому из нас. Бог, в которого мы верим, Он действительно великий? Наша жизнь, которую мы ведем среди наших коллег на работе, среди сотрудников, среди соседей, среди партнеров, она для них свидетельство о великом Боге, или она их не вдохновляет и не впечатляет? Бог ли стал Богом Елисея? Твой Бог, брат и сестра, чьим Богом стал? Для кого Он стал желанным? Кто Его ищет? Ты об этом знаешь? Тогда давайте об этом помолимся. А если вдруг ты не знаешь или тебе стало вдруг стыдно, есть возможность снова обратиться и сказать: «Господь, я прошу Тебя, помоги мне явить такого Бога, чтобы Его люди искали». Братья и сестры, Бог ли стал Богом Елисея? Наш Бог чьим Богом стал? Аминь.